Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Благодаря смерти Христа на кресте мы были искуплены. Мы можем подумать, что цель искупления состоит в том, чтобы мы были спасены и отправились на небо. Но в послании Галатам 4:5 говорится, что Бог искупил нас, чтобы мы получили сыновство. Сыновство подразумевает то, что мы рождены от Бога, и благодаря этому мы получили божественную жизнь и природу. И сегодня мы будем говорить не о нашем будущем на небе, а о том, как жить и ходить в духе, как подобает сыновьям Божьим. Это наша 33-я программа по жизнеизучению послания к Галатам, и сегодня в нашей студии находится Геннадий Мухов. Геннадий, я очень рад, что вы можете участвовать в этой программе.
Здравствуйте, Оскар. Спасибо. Я тоже очень рад быть здесь.
Геннадий, сообщение, которое мы рассматриваем, в книге называется «Жить и ходить согласно Духу». И я надеюсь, что в нашем сегодняшнем общении мы рассмотрим все основные моменты этого сообщения. И мы бы порекомендовали нашим слушателям прочитать это сообщение самостоятельно, то есть заказать у нас эту книгу. Это очень богатое сообщение. Давайте мы сейчас перейдем к самому сообщению. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, а затем вернемся к нашему общению.
Сегодня среди фундаментальных христиан мало говорят о Боге, как о возрождающем духе. Когда я был возрожден более 50 лет назад, я понял, что возрождение прекрасно, и я попытался найти книгу, которая могла бы дать мне приемлемое определение возрождения. В конце концов, я купил книгу «Истинное определение возрождения», в надежде, что эта книга даст мне то определение, которого я искал. Но к моему большому разочарованию, в книге ничего не говорилось о том, что Бог, как Дух, входит в нас и возрождает нас. Вместо этого в ней говорилось, что возрождение состоит просто в том, что мы оставляем прошлое позади и начинаем все заново. Но благодаря многолетнему опыту, изучению Библии и трудов других авторов, мы увидели, что возродиться значит просто родиться от Бога. При возрождении Бог, как животворящий дух, входит в наш дух и возрождает нас своей жизнью и природой. Именно поэтому Господь Иисус сказал: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Рожденное от Духа Божьего – это наш возрожденный дух. Во время нашего возрождения Дух Божий вошел в наш омертвевший дух и оживил его божественной жизнью и природой, в результате чего мы стали Божьими сыновьями. Какой это чудесный факт! Мы Божьи сыновья! Мы уверены, что мы действительно Божьи сыновья, потому что в своем духе мы можем с наслаждением восклицать: «Авва, Отец!». Божье спасение, безусловно, включает в себя очищение искупительной кровью Христа. Не подлежит сомнению тот факт, что мы, спасенные, были очищены Богом. И все же главное в Божьем спасении – это не очищение. Главное – это то, что Бог возродил нас, что Он действительно вложил в нас свою жизнь и природу, чтобы сделать нас своими сыновьями. Мы – Божьи сыновья не просто по названию. Мы – Его сыновья, потому что мы имеем Его жизнь.
Геннадий, для начала давайте поговорим о сыновстве и об искуплении для сыновства. На мой взгляд, это довольно новая тема для многих верующих. «Искуплены для сыновства». Что означает это выражение?
Сначала я хочу прочитать стих из послания к Галатам 4 главы. Это 5 стих. «Чтобы Он искупил тех, кто под законом, чтобы мы получили сыновство». Вот откуда у нас выражение «искуплены для сыновства». «Искупил, чтобы мы получили». Искупление для сыновства – это тема не только послания к Галатам, но и послания к римлянам. Все послание к римлянам, оно является благовестием, Евангелием. Цель этого благовестия состоит в том, чтобы сделать грешников сыновьями Божьими. Вопрос сыновства и в послании к Галатам, также в послании к Ефесянам – это всегда вопрос органического союза с Богом. Бытует мнение, что возродиться означает просто начать все сначала, начать новую главу в своей жизни. Но на самом деле возродиться значит родиться от Бога. Это также в полном смысле этого слова означает, что Бог был рожден в нас. Поэтому мы являемся сыновьями Божьими. Мы рождены сыновьями Божьими, но мы также должны стать сыновьями. Сыновья по положению – это еще не все. Мы должны вырасти, чтобы стать сыновьями. В послании к Галатам говорится, что мы были искуплены к сыновству. В послании к Ефесянам, когда Павел говорит о том, что мы были предопределены к сыновству, он имеет в виду то, что Бог работает, чтобы сделать нас полностью возросшими сыновьями Божьими. Другими словами, Он искупил нас, чтобы у Него была возможность войти в нас и стать нашей жизнью, в прямом смысле этого слова. И Он также хочет, Он работает, чтобы эта жизнь росла в нас, чтобы мы пришли к зрелому сыновству, полностью возросли. И из этого мы видим, что мы не усыновленные сыновья Божьи, а мы сыновья Божьи по рождению.
Мы говорили об этом в нашей прошлой программе. Читая об искуплении для сыновства и о предопределении к сыновству, многие могут подумать, что здесь речь идет о том, что мы только лишь искуплены для того, чтобы пойти на небо. Почему у многих читателей Библии возникает такое представление?
Потому что чаще всего упускается Божье намерение, и делается слишком большой акцент на нашем состоянии, проблемах, недостатках. Из-за этого многие думают, что Бог искупил нас, чтобы просто избавить нас от этих проблем, недостатков, и кажется, что попади мы на небо, все будет хорошо. С точки зрения Божьего замысла, такой взгляд абсолютно неправилен. Потому что Бог создал человека по образу и подобию и поставил его перед деревом жизни. Он хотел войти в человека еще до того, как человек пал. Поэтому мы можем сказать, что когда Адам пал, появилась потребность искупления. Но это не отменяет потребности в возрождении, потребности в принятии божественной жизни. Нам нужно уйти от нашего состояния и от нашего понимания и увидеть желание Бога, что Он хочет. Возможно, что мы, когда мы только возродились, мы ожидаем, что сразу же все изменится. Мы станем другими, мы начнем поступать по-другому. Я могу проиллюстрировать это просто на моем сыне. Когда он родился, все родственники, я думаю, вы сталкивались с этим, они начинают гадать, на кого же он похож. И я всегда им говорю, просто подождите, когда он вырастет. Я уверен в том, что он будет похож на меня и мою жену. Почему? Потому что он рожден от нас. У него наша жизнь и природа. Таким образом, нам нужно подходить к нашей христианской жизни. То, что нам нужно принимать эту жизнь больше и больше. Нам нужно есть Христа. Нам нужно открываться Духу. И чем больше мы это делаем, тем больше мы будем расти. И постепенно у нас появится выражение. Не надо смотреть, что мы плохие, падшие, с кучей недостатков. Нужно смотреть на того, кто достоин нашего взгляда. Нужно вкушать его. Когда мы делаем это, будьте уверены, вы вырастете. И когда мы вырастем, у нас будет полное выражение сыновства. Тогда мы будем иметь внутреннее содержание и внешнее выражение.
Благодарю вас, Геннадий. Спасибо за этот живописный пример. А теперь давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитна Сали.
В 4 главе 5 стихе Павел говорит, что Бог искупил нас, чтобы мы получили сыновство. Получение сыновства означает, что мы рождаемся от Бога и таким образом получаем божественную жизнь и природу. Как Божьи сыновья мы обладаем жизнью и природой Бога. Возрождение, посредством которого мы рождаемся от Бога и становимся Его сыновьями, совершает сам Бог, как животворящий Дух. Да, Господь Иисус, безусловно, пришел, чтобы быть нашим Спасителем и умереть на кресте в качестве нашего Искупителя. Но цель Божьего спасения и искупления – привести нас в сыновство. Мы не только спасены и искуплены, мы даже один Дух с Господом. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе 17 стихе говорится: «А тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух». Это означает, что мы едины с Господом, и, как следствие, мы обладаем божественной жизнью и природой. Мы едины с Богом не в каком-то абстрактном смысле. Мы действительно один Дух с Ним. С одной стороны, Господь на небе, с другой стороны, Он с нашим Духом. Во втором послании к Тимофею, в 4 главе 22 стихе, Павел пишет: «Да будет Господь с твоим Духом». Господь вошел в наш дух и обитает в нашем духе, но зачастую мы сами не в духе. Очень часто мы оставляем Господа в нашем духе и уходим в комнаты нашего разума или эмоций. В таком случае наша позиция по отношению к Господу обычно такая: пусть Он остается в нашем духе и не мешает нам пожить немножко в своем разуме или чувствах. Но Господь никогда не согласится отпустить нас, как бы мы ни торговались с Ним. Во время нашего возрождения и спасения наш дух соединился с Господом, и мы стали едины с Ним. Теперь, что бы мы ни делали, мы не можем перестать быть едиными с Ним в духе. Даже если мы попытаемся разорвать этот союз, Господь не согласится на это.
Геннадий в этом сообщении Уитна Сли цитирует 17 стих из 1 послания Коринфянам 6 главы. В этом стихе говорится: «А тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух». Если мы соединим этот стих с нашим обсуждением темы сыновства, то сыновство становится более практичным, не так ли?
Я согласен с этим. На мой взгляд, сыновство должно быть чем-то очень практичным. И в Новом Завете есть другие стихи, которые показывают это. Например, в Евангелии от Иоанна, 3 главе, в 6 стихе говорится, что мы рождены от Духа в нашем духе. Другими словами, наш человеческий дух рожден от Духа Божьего. Так мы и стали сыновьями Божьими. В послании к Римлянам, 8:15, Павел говорит, что у нас наш возрожденный дух – это дух сыновства. Это указывает на то, что сыновство связано с нашим духом, с нашим человеческим духом, который является слитым духом. В нашем духе теперь живет Божий Дух. Благодаря этому наш дух является духом сыновства. Еще один стих, который я хотел бы упомянуть, это последний стих из второго послания к Тимофею, где Павел говорит: «Да будет Господь с твоим духом». Этот стих показывает, что сегодня Господь Иисус Христос с нашим духом. Согласно первому посланию к Коринфянам 15:45, Господь сегодня является животворящим духом. И сегодня Он с нашим духом. Снова, сыновство связывается с нашим возрожденным человеческим духом. Наш дух – это дух сыновства.
Геннадий, в послании к Галатам говорится, что мы сначала должны принять духа. И Уитнес Лей тоже говорит об этом в своем сообщении. Он говорит о двух стихах из послания к Галатам 3 главы. Во втором стихе говорится: «Только это хочу узнать у вас. Из дел закона вы получили духа или из слышания веры?» В стихе 5 он снова говорит: «Итак, тот, кто обильно снабжает вас духом и совершает среди вас явление силы, делает это из дел закона или из слышания веры?» Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
В 3 главе 2 стихе Павел задает вопрос галатийским верующим: «Только это хочу узнать у вас. Из дел закона вы получили духа или из слышания веры?» Затем, в 3 главе 5 стихе, Он спрашивает: «Тот, кто обильно снабжает вас духом и совершает среди вас явление силы, делает это из дел закона или из слышания веры?» Вопросы Павла показывают, что галаты приняли духа и что Бог продолжал обильно снабжать их духом. Бог снабжал их, а они принимали. Происходила удивительная божественная передача. Если мы хотим принимать духа постоянно, нам нужно упражнять свой дух в молитве. Когда мы молимся, нас не должны поглощать пустяки. Вместо этого мы должны открываться для небесной передачи и получать снабжение духа. Христианская жизнь – это не жизнь религии и не жизнь этики. Это такая жизнь, при которой человек – один дух с Богом. Всякий раз, когда мы упражняем свой дух, призывая Господа, мы переживаем божественную передачу, течение небесного тока. Итак, христианская жизнь – это жизнь снабжения и получения. Бог постоянно снабжает, а мы постоянно получаем от Него. Сегодня многие христиане упускают из виду этот важный момент получения Духа. Вместо этого они сосредотачиваются на том, чтобы помогать людям быть религиозными и высоконравственными. Поэтому Господь и нуждается в восстановлении так отчаянно. Господне восстановление и религия – это две совершенно разные вещи. В том, что касается Христа, жизни, Духа и Церкви, Господне восстановление выступает с позиции Библии, но стоит в стороне от религии и традиции. Очевидно, что и нам, и Господу нужно восстановление.
Геннадий, мы говорим о том, как жить христианской жизнью. В глазах Павла христианская жизнь связана с получением Духа. С одной стороны, мы получили Духа в самом начале нашей христианской жизни. Но затем мы постоянно получаем Духа. Является ли это двумя аспектами получения Духа?
Я бы не сказал, что это два разных аспекта, потому что это что-то продолжающееся. Сначала Павел говорит, что из дел закона вы получили Духа или из слышания веры. Другими словами, мы понимаем, что мы спасены верой, а не делами закона. Когда галатийские верующие поверили, они получили дух. И мы уже говорили, что это дух сыновства, они были рождены от Бога. Но дальше Павел спрашивает. Итак, тот, кто обильно снабжает вас духом. Другими словами, Павла волнует не только то, что они получили духа верой. Он также хочет, чтобы они продолжали получать духа. Поэтому он в 5 стихе он продолжает эту мысль. То же самое волнует Бога. Богу не нужно просто, чтобы мы один раз получили Духа. Это получение продолжается, и мы получаем Духа снова и снова. Дух не уходит от нас никуда, но нам нужно его больше и больше. Он должен войти и проникнуть во все наше существо. Таким образом, мы получили Духа, и мы принимаем его.
Геннадий, позвольте задать вам вопрос в отношении Духа. Мы знаем, что Дух – это третий божества. Когда мы получаем Духа, что мы получаем? Получаем ли мы лишь треть Бога?
Да, Оскар, это чудесная тема. В посланиях Павла слово «дух» – это очень богатый термин. Этот термин, он включает в себя гораздо больше, чем просто треть божества. Потому что Дух – в понимании Павла, это все то, чем является Бог, от вечности в прошлом и все то, что Он совершил, процессы, которые Он прошел. Можно сказать, что этот Дух – это составной Дух. Бог неизменен, и мы верим в эту истину, но также мы верим в те факты, которые говорят, что Бог, то есть Слово, стало плотью. То Слово, которое стало плотью, в дальнейшем стало животворящим Духом. Принимая эти факты, мы вынуждены признать, что, с одной стороны, Бог в своем божестве, он неизменен. С другой стороны, Бог прошел определенный процесс. Также мы это можем увидеть из Евангелия. Христос – это настоящий агнец, которого изучали, исследовали и не нашли никакого порока. Потом этот агнец был помещен на крест. В прообразе в исходе мы видим, что он был запечен, и к нему были добавлены какие-то горькие травы. К нему был прибавлен вот этот огонь, он был запечен на огне. И мы видим, что все эти прообразы показывают, что проходил какой-то процесс. И мы видим, что Христос был воплощен, прошел человеческую жизнь, прошел смерть, воскресение и стал животворящим духом. Также Иоанн ссылается на этого духа в Евангелии от Иоанна 7:38-39, где он говорит, что духа еще не было. Отсюда мы видим, что этот дух – это Бог, который прошел определенные процессы, был завершен и приготовлен. И сегодня этот дух – это весь триединый Бог, а не просто треть божества.
Геннадий, позвольте мне задать несколько вопросов о стихах из 5 главы. В стихе 16 говорится: «Ходите духом, и вы ни в коем случае не будете исполнять вожделение плоти». А в стихе 25 говорится о житии согласно духу. Если мы живем духом, то будем и ходить духом. Чем отличается житие духом и хождение духом? Это разные переживания или просто разные термины, которые означают одно и то же?
Согласно этому стиху, житие духом и хождение духом – это две разные вещи. Хотя они очень тесно связаны друг с другом. До нашего спасения внутри нас не было духа, и у нас не было жизни, потому что в нас не было Христа. Соответственно, поскольку у нас не было жизни, мы не могли быть живыми. Но когда мы приняли Господа, мы приняли жизнь, поскольку жизнь находится в Нем. Мы также приняли Духа жизни. В этот момент мы приняли жизнь и начали жизнь. И я это говорю, потому что слово «жить», оно подразумевает эти два момента – принятие жизни и житие. Это же слово Павел использует в первой главе послания к римлянам, где он говорит о том, что мы живем верой. Здесь это слово обозначает не только, что мы приняли Духа первоначально, оно не просто указывает на наше возрождение. Здесь жить – это значит принять жизнь и продолжать жить ей. Таким образом, нам нужно постоянное увеличение жизни, нам нужно все время принятие Духа больше и больше. И поэтому Павел говорит, что Бог непрестанно снабжает нас Духом. Вот его мысль. Его мысль в том, что нам нужно жить Духом, то есть получить Духа и продолжать жить им. Но также нам нужно ходить Духом. Другими словами, нам нужно принимать Духа постоянно. Это точно так же, как наше дыхание. Дело в том, что в отношении жития Духом и хождения Духом этому нельзя научиться один раз и навсегда. Это не все равно, что выучить правила по математике или правила сложения и вычитания. Таким вещам можно научиться один раз и навсегда. Но житие, все, что связано с нашей, даже человеческой жизнью, это нельзя сделать раз и навсегда. Мы не можем научиться дышать и забыть об этом. Мы не можем научиться есть и перестать это делать. Нам нужно постоянно есть, постоянно дышать, постоянно пить. И точно так же нам нужно постоянно принимать Божественного Духа. Мне очень нравится один гимн, написанный Альбертом Симпсоном. В этом гимне о нашей христианской жизни говорится как о дыхании, которое заключается в том, что мы выдыхаем и вдыхаем. Я хочу прочесть припев из этого гимна. Он звучит так. «Я весь грех свой выдыхаю и беду свою, и вдыхаю полноту Твою». Мы можем подумать, что она только грех выдыхает. Но если мы почитаем остальные куплеты, мы увидим еще больше такой жизни дыхания. «Жизнь свою я выдыхаю, чтобы наполниться Твоей. Сила вся моя и немощь пусть уступят место ей». Здесь мы можем увидеть, что мы должны выдыхать также свою природную жизнь и свою природную силу, не только немощь и грех. Потому что нам легко расстаться с грехом. Мы не хотим иметь его. Нам не хочется иметь ничего общего с немощью. Но, возможно, то, в чем мы сильны, нам нравится находиться. Альберт Симпсон пишет, что нам нужно выдохнуть все это. Я приведу такой маленький пример. У меня была ситуация, когда я был прав. И я был способен отреагировать справедливо и должно на определенный момент. Другими словами, меня подвела одна фирма, и мне нужно было просто разобраться с этой ситуацией. И я был полон решимости и силы, чтобы просто поставить этих людей на место. Но я начал открываться Господу. Я начал призывать Его имя. И когда я молился и призывал, моя решимость куда-то ушла. Моя сила прошла. И вместо того, чтобы накричать и поправить этих людей, просто человек, с которым я контактировал, он уверовал в Господа Иисуса. Можете себе представить, я не кричал на него, я полностью вошел в его ситуацию. Этот человек стал драгоценным сыном Божьим. Видите, какой результат? Один результат мог привести к тому, что я просто действовал своей силой, своей природной жизнью. Другой результат был еще большим раздаянием духа. И в последнем куплете мы видим как бы ключ к этому гимну. Он звучит так. «О Господь, живу дыханием, жизнь черпаю из Тебя, вдох за вдохом жив Тобою, Духа, Ты вдыхай в меня». Другими словами, когда мы дышим таким образом, Бог вдыхает в нас Духа. Мы наполняемся Духом еще больше. Уходит наша природная жизнь, наша сила, наша немощь, наш грех. На это место приходит Бог как Дух, и мы наполняемся им. Как это замечательно жить такой жизнью.
Геннадий, спасибо вам большое за сегодняшнее общение. Я считаю, что это была драгоценная программа, и я уверен, что многие наши слушатели теперь увидят, что значит постоянно получать Духа и что значит ходить Духом. Приглашаем вас еще. Приходите на нашу программу еще.
Спасибо, Оскар. Мне было очень приятно общаться на такую богатую тему.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности в Новом Иерусалиме. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.